А, я не поняла, менеджеры тоже могут быть волонтеры, или менеджер это уже ваша команда?
Нет, менеджер – это уже наша команда. У нас есть несколько координаторов волонтерских, каждый из которых ведет по паре сотен проектов. Вот.
Знаете, у меня какой вопрос вот возник сейчас о фидбэке. Ну, то есть вы создали сайт, он стал уже известный, на него очень много заходов. А насколько вы можете отслеживать или знаете о том, например, как уже использовали именно этот сайт в академических исследованиях или, наоборот, в каких-то публичных мероприятиях? Да? То есть как этот сайт работает уже во внешней
Ой,
среде?
Ирина Максимовна, простите, у меня только что был звонок на телефон, и из-за этого прервалась связь. Я услышал вопрос, насколько мы можем отследить академические результаты там, работы с нами и наоборот, не академические. Верно?
Да. Ну, то есть, насколько вы видите результативность существования сайта, глядя вовне, да, из уже своего сайта?
Да, безусловно, результаты довольно хорошо видны, и это очень мотивирующая и поддерживающая вещь. И, во-первых, самое бросающееся в глаза – это использование сайта просто в какой-то научно-популяризаторской деятельности. Мы довольно популярны у медиа, то есть мы регулярно сталкиваемся с тем, что кто-то цитирует наши материалы, и поскольку мы общедоступный проект, не требующий регистрации, мы регулярно сталкиваемся с тем, что люди используют наши материалы, не ссылаясь на проект, при этом используя наши конкретные первые публикации, и это на самом деле, то есть первое время это немножко смущало, сейчас это скорее радует, потому что мы уже превратились в какой-то такой в ландшафт. Вот, то есть к нам все привыкли, мы стали для всех, там, для большого количества акторов каким-то привычным инструментом, на который даже не приходит в голову иногда мысль сослаться. Вот, постоянно с нашим участием или без нашего участия выходят подборки дневниковых записей в разных электронных медиа и бумажных и в электронных медиа. Мы часто сталкиваемся с какими-то формулами благодарности в исследовательских статьях, и есть несколько только на нашем материале. Например, есть исследование о круге чтения советских там, подростков 20-х годов по материалам прожито. Вот я знаю, что сейчас параллельно ведется еще несколько подобных исследований. И что касается фидбэка, то, конечно, самый эмоциональный, самый такой поддерживающий нас фидбэк – это фидбэк от семей, от авторов, наследников и семей, которые передают нам материалы. Поскольку с большим количеством людей у нас общие задачи, и люди, которые с нами работают, они часто воспринимают публикацию дневников своих близких как какой-то своеобразный памятник. Вот, поэтому всякий раз, завершая какой-то очередной проект и публикуя дневник или в электронном виде, или у нас, или где-то на бумаге, там мы иногда сталкиваемся с развернутыми описаниями работы с нами со стороны наследников и авторов. И это всегда очень сильное переживание, потому что для людей довольно важно то, что мы делаем с документами из их семейных архивов.
Спасибо.
У меня вопрос будет про платформу, да, потому что мы сейчас говорили в основном о содержании. Есть ли, допустим, запросы в других странах загрузить дневники на других языках? Или есть ли, например, какие-то конкуренты международные, пользуются такие источники популярностью, есть ли какие-то альтернативные варианты создания таких корпусов?
Ну, да, запросы с других языков. Мы работаем в основном с русскими материалами, но у нас есть разделы на украинском языке, на украинском, белорусском. Сейчас мы несколько месяцев с коллегой из Казахстана, историком Дамиром Сатаровым, готовили языковой раздел на казахском языке. И в этих языковых разделах, в них не так много материалов. Дело в том, что вообще понятно, что для того, чтобы обрабатывать тексты на определенном языке, нам нужны не только волонтеры, которые готовы с этим языком работать, но и координатор волонтеров, который является там носителем языка и еще лучше живет в стране с языком, который мы взаимодействуем. Так что эти разделы, они во многом используются как просто библиографические указатели. То есть мы заводим страницу на всех авторов дневников, о которых мы узнаем, и пытаемся загружать дневники на этом языке, но чаще всего, поскольку мы имеем дело с... Там, если кто-то берется за дневник на украинском языке, то, скорее всего, это волонтер билингва, и в какой-то момент русский материал все равно утягивает к себе, потому что там эти языковые разделы, они обычно не превышают там 150 текстов, и, значит, это довольно небольшой выбор, а в русском разделе у нас всегда там 1500-2000 текстов стоят в очереди на обработку, и там есть абсолютно все, и гораздо проще найти что-то интересное конкретно себе. Вот, что касается там, каких-то наших дальнейших технических планов, регламентов и вещей, связанных с похожими проектами за рубежом, мы сейчас стоим перед необходимостью полного переформатирования нашей работы, потому что мы хотим уже довольно много сделали и хотим запускать новый архивный проект, который бы позволил нам, во-первых, работать не только с текстами, но и с рукописями, и показывать нашим пользователям копии оригинальных рукописных страниц. И, во-вторых, мы хотим выбраться из вот этих границ текстового корпуса и начать работать с материалами разных жанров. И что касается зарубежных проектов, то аналогов нашему корпусу там, дневников и воспоминаний людей с разными социальными траекториями мне найти не удалось. А аналогов тому проекту, который мы сейчас планируем запускать, архивному, их довольно много. Это конкретные электронные проекты, посвященные конкретным архивам или собраниям документов.
Миша, а что вас подталкивает к такой вот жанровой экспансии? То есть вы начали с дневников, и довольно долго казалось, что у вас не иссякает это, да, поле деятельности, а при этом вам захотелось еще и воспоминания, и публикации архивных материалов. Почему это произошло?
Мне кажется, что вообще один из важных факторов – это общественный запрос. Потому что люди приносят нам абсолютно все и спрашивают, что с этим делать. Например, запрос на публикацию воспоминаний, он даже больше, чем на публикацию дневников. То есть часто с дневниками люди сомневаются и берут какую-то паузу для того, чтобы подумать, как бы там, условно, дедушка отреагировал на публикацию его дневников. Вот эта пауза для подумать в случае мемуарных воспоминаний, она гораздо меньше. Вот, потому что мемуары, очевидно, создаются сразу для внешнего читателя. И люди приносят нам большие корпуса переписок, приносят семейные альбомы. И часто речь идет даже не о желании опубликовать, а просто о желании сохранить. То есть, например, семья переезжает в другой город, у нее нет возможности вести с собой 100-килограммовый архив, они не понимают, что с этим делать. И государственных архивов или учреждений, которые готовы были бы с этим работать, практически нет, потому что там архивы очень ограничены в средствах, и длина архивной полки, она не бесконечна. Вот, и поэтому там первые годы, когда, ну, это необходимость постоянно отказывать людям, что нет, мы не можем работать с таким материалом. Безусловно, он интересен, мы чувствуем, что он важен. Совершенно очевидно, что на него есть запрос у исследователей, но вот мы сейчас ничего не можем сделать. И ну, в таком режиме было жить довольно утомительно. И просто хочется занять это поле и стать проводником, который помогает материалам из семейных архивов попадать в какое-то более широкое поле.
Спасибо.
Но здесь речь тоже все равно о личных семейных документах, да, получается? Угу. Да?
Ну,
вот в этом проекте.
Ну, вообще, ну, да, то есть проще всего нам сейчас выстраивать отношения с семьями, потому что там с государственными архивами, ну, там немножко другие отношения, то есть у нас много партнеров в государственных учреждениях, но все равно в целом классический архив, он не очень заинтересован в том, чтобы материалы из него где-то на стороннем проекте массово появлялись. Вот, но содержание семейного архива, оно может быть очень разнородное, и поэтому мы, если мы приходим в это поле, то нам совершенно очевидно придется работать не только с рукописными материалами, но и с визуальными. Вот. И мы сейчас как раз-то должны с коллегами договориться по регламентам работы с... То есть, что делать с дневниками, воспоминаниями и письмами, более или менее понятно. А вот по фотоматериалам, по фотоальбомам, по рисункам у нас пока нету какого-то консенсуса.
Спасибо. Знаете, сейчас подумала в связи со сбором всего, что можно собрать, в том числе в личных коллекциях, что довольно много пишут сейчас теоретики проблемы архива. Архива не как место, где складываются документы, а как место, где складируется историческая память. Довольно много пишут о том, что в связи с дигитализацией, новыми возможностями, ну, все пытаются сохранить все, да? Не только там политические партии или политические объединения, но любые группы людей, и в том числе частные лица, пытаются сохранить все и все это переправить в будущее, потому что технические возможности все больше и больше для этого. И при этом часть таких теоретиков сомневается в принципе в том, что общество должно все сохранять, потому что проблема забывания, ну и в психологии человека, и, как бы, условно говоря, в сознании историческом общества, это проблема функциональная. Да, что-то надо забывать для того, чтобы не жить вот в таком объеме информации в будущем. А как вы к этому относитесь? Ну, понятно, что вы, наверное, сторонник того, чтобы все, что можно, сохранить. Но если можно просто такую позицию, может быть, более абстрактную.
Вы знаете, передо мной стоят очень инструментальные задачи. И есть одна простая вещь. То, что забыто, оно, ну, то, что уничтожено, оно больше не существует. И то, что я, естественно, сторонник того, что все должно быть сохранено. При этом, как бы, у человека, у общества есть право что-то забывать, но, условно, я за осознанное забывание, что мы должны создать некоторый массив данных, использовать его или не использовать, и если использовать, то с какими задачами, пусть каждый решает для себя сам.
Спасибо.
Но здесь возникает еще вопрос. Я помню, с ним всегда выступали в обсуждении прожито в начале. Да? В какой мере, когда у нас такой естественный сбор документов, то, что иногда даже называют естественной выборкой, как мы можем говорить о том, репрезентативно это, случайно, или мы работаем с такими кейсами, да, как вы видите это изнутри, да, потому что наверняка обсуждение есть, и в таком естественном, в естественной прибыли постоянно материалов есть что-то завораживающее, да, как сейчас, обсуждая все проблемы больших данных, всегда приходят к теме того, что они должны быть потоковыми. И здесь тоже виден поток, пусть он медленный, но тем не менее есть какой-то такой естественный процесс. Но вот тем не менее, когда вот корпус, он все равно как-то критериален, да? Удивительно красиво, когда вы говорите, что дневник, и это, соответственно, получается все. Но тем не менее, все равно мы знаем, что есть, ну, как некоторые вопросы, почему, да, все равно они возникают. И вот как вы отвечаете внутри своими координаторами, менеджерами и волонтерами, понимая, что здесь много личного, потому что кому-то интересен такой текст, кому-то такой, да, и все равно это люди делают. Да?
Ну да, во-первых, есть очень серьезные, там, ну, условно говоря, мы работаем с документами людей, которые... То есть мы работаем с текстами людей, которые умели писать. Мы работаем с текстами людей определенного круга, определенного культурного уровня. Там в нашем архиве всегда гораздо лучше будут представлены горожане. Там крестьян у нас будет мало, если мы будем смотреть по каким... там, социальную... Понятно, что из Москвы и из Ленинграда у нас всегда будет на порядок больше материалов, чем из других городов, пока мы не начнем активно работать в регионах, что мы, кстати, тоже уже пытаемся делать. И мы работаем только с теми семьями, которые разделяют наши ценности и считают, что документы, которые у них хранятся, это представляет собой какую-то ценность для большой истории. Вот. И поэтому те семьи, которые предпочитают существовать в каком-то закрытом режиме, которые не хотят делиться этими документами, мы не ведем к ним подкопа и не уговариваем их делиться с нашими документами. И поэтому, ну, как бы из всего этого вырастает некоторая несбалансированность такого архива или текстового корпуса, который еще усугубляется тем, что документов у нас, кажется, становится больше, чем мы можем полностью обработать. То есть раньше мы делали текстовый слой практически ко всем рукописям, которые к нам попадали. Сейчас, поскольку мы расширяем поле деятельности, понятно, что полностью расшифрованы и полностью размечены может только определенная, быть только определенная часть нашего собрания. И тут нашей задачей мы видим тогда по возможности не давать этой части уменьшаться, то есть расшифровывать как там, столько же по мере роста цифрового архива, а остальное давать ну, хотя бы в хоть как-то описанном виде, для того, чтобы была возможность навигации по этим делам. Может быть, не полнотекстового поиска, а навигации. И, может быть, это наша невозможность обработать все, то, что у нас обрабатывается, то, что скорее интересно нашему волонтерскому сообществу, это и есть одна из форм реализации права на забывание. То есть то к чему... то, во что люди не готовы инвестировать свои силы, то, на что у них не что как-то не отзывается у них в сердцах, настолько, что они готовы проводить за этим вечера и выходные, возможно, в этом, раз на это меньше запрос, значит, эти документы будут лежать и ждать своего часа. И, может быть, они его никогда не дождутся, но, по крайней мере, у нас будет их цифровая копия, и даже в случае, если с оригиналом что-то случится, цифровая копия, скорее всего, сохранится.
Спасибо. Скажите, какие есть претензии у академических историков, ну, у тех, кто занимается, прежде всего, эгоисторией, к тому, как как вы работаете с этими материалами, да, ну, то есть что вы выкладываете, как вы дешифруете, как вы, ну, понятно, как вы, в общем, обрабатываете материал, который выкладывается уже в качестве готового для чтения. Потому что я иногда слышала, что эти претензии есть, то есть я слышала высказывания такие, но я никогда не расспрашивала, в чем претензии.
У меня есть ощущение, вот из того, что я сам хорошо знаю, у меня есть ощущение, что основная претензия к нам – это по качеству работы. Дело в том, что мы во многом мы перпендикулярны классической публикаторской школе, кропотливой, с идеально выверенным текстом и хорошим реальным комментарием. Мы работаем с большими массивами данных, у нас конвейер, и на этом конвейере работают люди, которые, помимо того, что не являются профессиональными текстологами, поскольку мы довольно много работаем с молодежью, молодежь даже не всегда справляется с какими-то специальными словами из советского языка. И там, какой-нибудь 20-летний волонтер, он может не прочесть слово райисполком, потому что он его уже не знает. Вот. И мы наши тексты считаем скорее текстовым слоем к документам, который облегчает полнотекстовый поиск по документам. И мы не считаем, мы не позиционируем себя как платформа с академическими публикациями текстов. И в правилах цитирования наших документов мы всегда проговариваем, что если вы собираетесь это цитировать, то обратитесь или к первой публикации, или если это наша первая публикация, то свяжитесь с нами, попросите у нас доступ к оригинальной рукописи, лучше перепроверьте. Вот, потому что процент ошибок у нас, безусловно, больше, чем в среднестатистической бумажной публикации дневника. Вот, и про это мы часто общаемся с коллегами. А что касается выборки...
Спасибо.
Пожалуй, не знаю, да, в чем претензии.
Спасибо.
А если посмотреть на дневники как на такую возможность выстроить какую-то хронологию процессов по там, частотности слов или увидеть некоторую такую диахронную картину за два века. Такого рода исследований не было. Все в основном концентрируется на конкретных сюжетах и конкретных периодах. Не было попытки увидеть какую-то, попытаться большую картину, не знаю. Потому что я знаю большой интерес к прошлой стороны лингвистов взять и сделать там, тематическое моделирование каких-нибудь там десятилетий 20 века. Ну, просто к примеру.
Из таких небольших исследований последнего времени коллеги из Яндекса сейчас провели сравнение словоупотреблений из Яндекс.Дзена и из нашего корпуса. Они смотрели, какие слова уникальны для того и для другого корпуса, и там пытались сделать список недавно появившихся в языке, в русском языке слов и список выходящих из употребления. То есть какие слова из корпуса прожиты не попали в корпус Яндекс.Дзен. Но это такое прикладное исследование, скорее для широкой аудитории. А что касается каких-то больших процессов в нашем корпусе, то мы прямо сейчас занимаемся этим сами. То есть у нас мы это делаем в партнерстве с другим научным центром Европейского университета в Санкт-Петербурге, с исследовательской программой PANDAN, прикладной анализ данных, и с коллегами из центра MAST Европейского университета. И у нас есть исследователи, которые, исследовательница, которая сейчас от компьютерной лингвистики движется как раз-то в сторону какой... Так, сейчас. Да, и у нас наша коллега из центра MAST, которая прямо сейчас за ним... Мы пытаемся с ней вместе сделать хорошую описательную статистику по нашему корпусу, из которой мы могли бы делать выводы о особенностях жанра. то есть посмотреть, кто, ну, как бы, чем является дневник для людей разных возрастов. Вот, и поскольку у коллеги основное образование лингвистическое, то мы абсолютно однозначно в какой-то момент там, частью нашего исследования сделаем и анализ изменений языка.
Интересно, много у вас дневников? Ну, то есть много их не может быть, но все-таки порядок цифр, которые по типу попадают не в записи о ежедневной жизни проходящей, а вот как записи и выписки, да, то есть просто с какими-то мыслями, рассуждениями, но вообще регулярно ведущие.
Да, 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 такое, мне кажется, что эта группа, это такого рода тексты у нас есть. По моим ощущениям, их довольно много, но я думаю, что если брать за рамку весь корпус, то статистически их не так много. Вообще, вариативность дневникового текста оказалась очень велика, и дневники могут быть посвящены очень разным вещам, и как классические бытовые записи, они... наш корпус нельзя описать... вот. Сейчас я уже немножко путаюсь в формулировках. У нас есть мемуарные тексты, написанные в формате дневника, когда человек каждый день записывает свои воспоминания о событиях 20-30-летней давности. У нас есть дневники наблюдения за разными людьми и за разными процессами. У нас есть записные книжки, в которых авторы, довольно редко датируя свои тексты, например, отрабатывают свой литературный стиль. Вот. И ведение дневника и ведение регулярных записей вообще в целом очень много прагматики, эти прагматики они определяют характер текста. Но, наверное, статистически все-таки заметнее всего вот это бытовые записи с погодой, самочувствием и прочитанными книжками.
Спасибо.
А какая-то типология есть в том смысле, что, например, те, кто пишут большие записи, всегда пишут большие записи, те, кто пишут коротко, пишут коротко, такого рода закономерности не рассматривали?
Ну, вот как раз сейчас мы этим и хотим заниматься. Угу. То есть мы понимаем, что дневники чаще и... то есть мужской дневник... который вообще встречается гораздо чаще, чем женский дневник, потому что один женский дневник у нас три мужских. Мужской дневник скорее имеет шансы вестись на протяжении долгого времени, на протяжении всей жизни, и в нем будет больше записей, чем в женском дневнике, но женские записи будут более развернутыми, и по объему они всегда будут. Вот сейчас мы как раз охотимся с... коллегами за такими закономерностями и пытаемся их описать вот на материале анализа всего корпуса.
А Pandan это же Data Science, да, программа, насколько я понимаю. Да, то есть это вот такой прям понятно.
Вот и моя коллега Кира Коваленко, она выпускница первого выпуска Pandan, и теперь она наш сотрудник, вместе с которым мы ведем это исследование.
Сколько вы прочитали дневников сами?
Мне кажется, что и большую часть дневников я прочел в жизни до начала работы над прошлым, потому что у меня были мои собственные исследовательские интересы, связанные с поиском текстов в дневниковых записях. Потом я в тот момент, когда я стал первым координатором волонтеров проекта, у меня, к сожалению, что-то сломалось внутри, перегорело. То есть мне сейчас огромным трудом дается чтение дневникового текста. Думаю, что просто речь идет о больше, чем тысяче текстов. Вот, поэтому мне теперь с ними непросто.
Это, наверное, хороший потом будет для заключения ответ, правда, Андрей?
Да, Да. Ну, это значит, что чтение дневников породило проект. Это не значит, что да. в нем
Нет,
надо
просто,
читать.
Ну, это такой неожиданный ответ. Да. Очень, по-моему, как говорят, в конце надо сказать что-то запоминающееся. Вот это я точно считаю запоминающимся.
Это правда, да. А анекдоты тоже взялись из дневников? Ну, то есть да. они выбирали, не, да? Не.
Ну, вот, собственно, из этого родился мой собственный интерес. То, я искал записи политических анекдотов, и тогда, когда я работал над указателем сюжетов политических анекдотов, я в дневниках их нашел около 600, и это в основном были анекдоты 20-х годов, когда их активнее записывали. А сейчас я и просто это какая-то попытка создания инструмента, который мне нужен был тогда. То есть с нынешним прожито я бы нашел в два раза больше записей анекдотов, но вот с анекдотами я работать завязал.
Это занятная метафора. У меня почему-то возникает, что в англоязычной литературе часто говорят, что исторический факт, ну или какой-то такой сюжет, это anecdotal evidence. Да, а тут получается, что мы от anecdotal evidence переходим уже к систематическому наблюдению. И как бы преодолеваем это, хотя это порождено как раз интересом к анекдоту, как и ну, к историческому, да, такому сюжету.
А можно тогда, пока Андрей думает? Я не знаю, у нас есть лимит?
Нет.
Спросить, вот как бы вы сейчас сказали, какие главные трудности были? Какие вы преодолели, а какие, наоборот, возникли или непреодолимыми оказываются? Ну, помимо возможности обрабатывать материал, это понятно, что материала больше, чем рук или голов.
Нет. Не знаю, мне на самом деле кажется, что я не смогу сейчас нормально на этот вопрос ответить, потому что основные трудности, они, по моим ощущениям, ну, что... Сейчас попробую. У меня есть ощущение, что из-за того, что проект рождался у людей... там проект создавался силами людей с небольшим опытом менеджерским и, на самом деле, с довольно ограниченными представлениями о текстовых корпусах и цифровой архивистике, мы с самого начала не очень рационально выстраивали и наши отношения с текстом, и наши отношения с волонтерами. То есть вещи, которые теперь по прошествии 6 лет для меня абсолютно очевидны, если бы мы знали их вначале, то мы бы могли сохранить половину ушедших из проекта волонтеров за счет того, что просто бы сильно облегчили им работу и могли бы гораздо лучше и четче описывать материалы. Но на самом деле, мне кажется, это вполне естественный процесс накопления опыта, и вот наш новый проект, связанный с цифровой архивистикой в целом, это как раз-то попытка исправить те ошибки, которые мы сделали в текстовом корпусе и которые в рамках текстового корпуса исправлять уже на самом деле нет смысла. То есть проще сделать новый цифровой проект и уже сделать в нем все как должно.
Спасибо. Я, к сожалению, первую половину не было звука у меня. Угу. В общем, наверное, не надо повторять. Я понимаю.
Ну, у нас будет запись, Ирина, я пришлю. Да. А вот если сопоставить, мне вот просто размышление вот с чем связано, что все-таки документ как документ, да, и документ как текст, это, в общем, разные реальности, особенно сейчас в цифровом мире. Да, и в какой степени переход от текста, который, в общем, оказался очень плодотворным, именно потому, что он хорошо ищется, как-то структурируется, можно увидеть параметры, к документу, вот когда он будет основным, будет как-то описан, и когда-то у него появится текстовый слой. Да, в какой мере это может дать близкие результаты. То есть я понимаю, как это будет через 50 лет, когда, как Манфред Таллер предсказал, уже все рукописные тексты будут автоматически распознаваться. И все. То есть в прекрасном будущем я могу это себе представить. Просто у меня размышление о том, как бы это можно было устроить, чтобы в этом не утонуть. Все-таки понятно, что документы склонны к тому, чтобы превращаться в некоторое, так сказать, болото образное.
Ну, для нас этот переход от текста к документу, в первую очередь, это возможность сделать так, чтобы те ошибки, которые мы допускаем в подготовке текста, чтобы они не были настолько критическими, чтобы у любого желающего была возможность самостоятельно перепроверить это все по копии оригинала, и в случае, если он достаточно доброжелательный, у него есть 30 секунд свободного времени, поправить эту ошибку сразу на нашей площадке. Вот. Вот одна из вещей, заложенных в наш корпус, которая, мне кажется, неправильными, что у нас корпус прошлого сейчас представляет собой список из нескольких тысяч авторов, довольно приблизительно описанных, без какого-то серьезного научно-справочного аппарата к ним. И действительно, такие списки, они рискуют в какой-то момент превращаться в коллективное кладбище, в котором очень трудно сориентироваться, потому что перед тобой там несколько тысяч черно-белых лиц с тремя строками описания. Вот в архиве, который мы сейчас конструируем, там уже совсем другая история, потому что там довольно сложная система описания, разноуровневая, и помимо, собственно, раздела с воспоминаниями будет еще раздел с упомянутыми персонами, и над этим всем будут какие-то пользовательские надстройки там, в виде тематических коллекций, через которые будет облегчен заход каким-то конкретным материалом. То есть мы хотим много инвестировать в то, чтобы это был не просто список документов, но и в том, чтобы облегчить исследователю или читателю путь к этому документу через разные сущности, в которых информация из этих документов по-разному описано, даже иногда сферментировано, наверное.
У меня еще есть совершенно фантастическая идея, она может быть совершенно не реализована, но как человек, который определенное время потратил на просопографию и изучение биографии, мне всегда интересно именно на базе дневников, возможно ли сегодняшними цифровыми средствами восстановить биографию из сообщений самого человека. Да, ну, потому что для нас биография – это какое-то внешнее описание. Да? Родился, женился, учился. И вот. А когда просто… Потому что мы понимаем, это еще достаточно давно в британской историографии была идея выделения фактов, да, и вот так их сложить. Может быть, она будет объемный, там, избыточный, но тем не менее, да, это тоже все зависит. Это просто как идея, потому что мне кажется, что она может быть даже криво, но тем не менее data science методами решаться, да, потому что извлечение фактов – это, в общем, сейчас очень популярное направление из-за того, что многие data scientists сейчас бьются за гигантские бюджеты выявления фейков. А фейки основаны на том, что ты сравниваешь их с какими-то фактами и понимаешь, что это факт, а это фейк. Но пока ни один искусственный интеллект с этим не справляется. Так что, может быть, такого рода базы – это просто совершенно размышление, не вопрос. Не то, что
делайте,
пожалуйста, мне сейчас. Но мне кажется, что в этом есть определенный интерес, когда из собственного источника, да, мы собираем такого рода информацию. И, конечно, я всячески поддерживаю идею многослойности. Она известна, что очень трудоемка, да, потому что я вспоминаю еще там старинные проекты 90-х годов, когда начали манускрипты, да, которые хороши тем, что они все-таки ограничены. Их не столько, сколько дневников в 20 веке, да, даже на русском языке. Вот. Но классическая модель была именно в многослойности, что есть изображение, да, есть то, что они называют дипломатической транскрипцией, да, и есть метаописание, которое как бы за пределами этого всего, но тем не менее для поисковых целей очень удачно и для классификационных целей удачно. То есть что есть как бы три сущности, которые, в общем-то, как будто бы об одном, но нужны для разных целей. При этом, учитывая вот высказывание про перпендикулярность публикационные. Я хочу напомнить об архивоведах и людях, которые занимаются публикацией архивных документов. Они тут начнут как раз выискивать отличия факсимильного издания от там, шрифтового, как они называют. И я думаю, здесь тоже стоит ожидать волну критики, которой надо быть готовым.
Да, все так. А по поводу вот извлечение фактов, мне кажется, все очень зависит от степени включенности человека в документирование себя. И у нас есть авторы, которые, по которым это можно делать уже сейчас совершенно минимальным количеством усилий. То есть, просто, опять же, не отвечая на вопрос, а в качестве интересного анекдота, один из наших авторов, его мать начала вести дневник наблюдения за беременностью, который перерос в дневник наблюдения за младенцем. Вела она его первые 7 лет его жизни. Дальше он научился писать, сам понял значимость происходящего и продолжил материнский дневник. И вот с минус 9 месяцев до 33 лет его жизнь документирована по дню. И причем он свой дневник он нашпиговывает всем, что имеет отношение к прожитому, то есть фотографии и сканы всех документов, которые прошли через его руки за сегодняшний день. То есть когда мы будем оживлять всех мертвецов, условно говоря, вместе с русскими религиозными философами, вот его новое воплощение будет максимально проработанным. Он будет один из самых проработанных воскрешенных людей.
Ну что, есть у нас еще вопросы, ну, Ирина
Максимовна? Мои вопросы, наверное, иссякли. Если, может быть, для того, чтобы закончить какой-то более эмоциональный вопрос, или, может быть, у вас, Миша, у самого есть какое-то высказывание. Ну, я бы спросила о том, о главной радости, которую вы переживаете на протяжении